Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие друзья. На Радио «Вера» программа «Светлый вечер». Программа, в которой мы разговариваем не о событиях, а о людях и о смыслах. И я рад представить сегодняшнего нашего гостя. Это Дмитрий Петрович Бак, директор Государственного литературного музея, профессор РГГУ. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня зовут Денис Маханько, и Алексей Пичугин здесь с нами в студии.
Здравствуйте.
Ну, я думаю, мы будем говорить о литературе.
Ну, наверное.
Наше досье.
Дмитрий Бак родился в 1961 году на Камчатке. С отличием закончил филологический факультет Черновицкого университета в Украинской ССР. С середины 80-х до начала 90-х преподавал в Кемеровском университете. В 91-м пришел в только что организованный Юрием Афанасьевым Российский государственный гуманитарный университет, где продолжает трудиться до настоящего времени на филологическом факультете. Профессор, кандидат наук. За последние 20 лет Дмитрий Бак читал лекции в ряде европейских университетов. Член Союза писателей России, Союза журналистов России, входит в состав Американской ассоциации славистов, действительный член Академии русской современной словесности, автор и ведущий циклов литературных программ на радио и телевидении, занимается литературным творчеством, женат, трое детей.
Скажите, пожалуйста, литература прежде всего ассоциируется, наверное, с книгой, да? Вот если представить слово «литература», что это? Наверное, книга в такой увесистой обложке. Как вы думаете, книга умирает сейчас?
Вы знаете, думаю, да. Думаю, да. Сразу оговорюсь, что для меня это процесс личностно-трагический, потому что у меня дома, ну, я точно не знаю, но около 25 тысяч книг примерно, да, и я к ним отношусь как к друзьям, когда я у собственных книжных полок нахожусь, у меня всякая гордыня исчезает, потому что я понимаю, что это они живут, а я так временно при них. Вот. Но вместе с тем я наблюдаю по своим студентам, а я преподаю в РГГУ и в школе-студии МХАТ, кстати, еще тоже 10 лет уже преподаю с большим удовольствием, и я вижу, как эфемерными и непонятными становятся все реалии, связанные с книгой. Ну, например, из чего состоит книга. Да, вот такие слова, как там «форзац» или «интерлиньяж», или «каптал», или «беговка». Но они и моему поколению не всем были известны. Но как книга устроена, как она живет, об этом знают все меньше. Я, к сожалению, убежден, что через поколение примерно, да, так мне кажется, это будет предмет, ну, такой же, как восковые валики эпохи Эдисона. Они очень пользуются большим почтением, но мало кто в них разбирается. И, в общем, то изобилие книг, которое мы сейчас наблюдаем, оно уйдет в прошлое. Это будет удел немногих. Это не значит, что книга умрет вообще, потому что мы знаем, что виниловые пластинки не умерли, а перешли в какое-то другое.
Ну да, но они переживают второе рождение.
Да, да.
Может быть, и книга тоже так переживет.
Вы знаете, но уже в артхаусном таком варианте.
Конечно. Ну да, потому что винил не стал массовым сейчас, да?
Это артхаус. Это чистый, верно, нецифровой звук, это увлечение, но не повально. Это больше не станет тем, чем были грампластинки на 78 оборотов в моем детстве.
Ну, вы странные очень вещи говорите. Я, например, мне сложно с этим смириться, правда.
Мне
я,
тоже.
Я не думаю, что у меня столько же много книг, как у вас, но книга — это не просто элемент культуры, это элемент тебя, да? Ты познаешь мир через книги. А вот скажите, пожалуйста, а с точки зрения чтения мы также сбавляем обороты и теряем... Мы же самая читающая страна
были. Вы знаете,
были.
Вот еще одно слово, если возможно, о книге. Я несколько лет назад понял, когда стал, простите за интимную подробность, перевозить книги на дачу. Думал, что я их там не буду читать. Да? Ну, это как-то книги похуже я туда перевез, но тысяч, наверное, 6. Оказалось, совсем наоборот. Там они читаются, там их меньше. Но дело даже не в этом. Книга живет с тобой не только тогда, когда ты ее читаешь. Ее надо видеть. Ее надо ласкать взглядом, ее надо время от времени брать в руки, с нее можно вытирать пыль. Надо помнить, что эта книга у тебя есть, прочитанная тобой, или даже не прочитанная, а ждущая своего часа. Если у меня на какой-то суперфлешке будет миллион файлов, куда будет закачана вся литература. Я, вот человек бумажного поколения, я никак не буду с этими файлами интимно сосуществовать. Но мало ли где что есть. Мало ли что в библиотеке Конгресса или в Ленинской библиотеке, в Российской государственной библиотеке есть миллионы книг. Но они не живут рядом со мной. Что касается чтения...
Ну вот простите, пожалуйста, вас перебью. Но если совсем упрощать, то у Дмитрия Бака электронной книги нет.
Вы знаете, не совсем так, не совсем так. Электронную книгу очень много читает моя жена, она тоже филолог, журналист и, ну, книжный деятель, так сказать. Вот, я к этому приобщен. Научные вещи очень удобно читать, да, ты конспектируешь, ты тут же цитируешь, ты что-то выделяешь, но книга, я не могу читать без карандашика. Не умею, к сожалению, да. Книга, которая мною прочитана, она хранит... Я понимаю, что можно и в электронной так все сделать, но... В общем, да, вы правы. Короче говоря, электронной книги, читалки моей собственной у меня нет.
Возвращаясь к чтению, мы теряем читателя?
Вы знаете, ну, я против вот таких ламентаций, таких вот жалоб, да, что вот молодежь у нас не та, в наше время было не то, не так... Ну, у меня прививка от всего этого, потому что я каждый день, сегодня в 8:45 утра, как всегда, вижу вокруг себя очень много молодых лиц. Они прекрасные, они развитые, тонкие, свободные, очень многие из них. Но читают они иначе. То есть мы теряем того читателя, к которому мы привыкли, да, и это всегда трагедия. Ну, я утрачиваю ту книгу, к которой я привык. И не только я, а и Николай Михайлович Карамзин, ну, жил в том же мире, что и я. Он также работал, никак не сравнивая масштаб, да, но он также сидел за заваленными книгами столом, только компьютера не было или пишущей машинки. Чтение меняется. Большие тексты почти несоизмеримы с современным ритмом жизни. Я убежден в том, что корпорация, как угодно, поголовье, племя людей, простите за грубость, которые способны прочитать от корки до корки «Войну и мир», неуклонно уменьшаются количественно. Их все меньше. Мы же привыкли одна прокрутка, да, длинный...
Формат газетной колонки.
Да, ну, длинный пост в Фейсбуке или даже на новостном портале нас дико раздражает.
Да, я тоже с этим столкнулся. Я недавно написал, ну, понемногу своей другой деятельности, небольшую статью. Она была с иллюстрациями. И когда я кого-то из друзей спросил, ты читал? Нет, а там был текст. Там были только фотографии.
Да,
нет, там был большой текст, а я думал, это подсказки.
Вы знаете, ну, текстов слишком много, ведь у нас есть сразу все. Так никогда не бывало. Мы живем в совершенно новом мире. Вот, например, не знаю, интересно ли это, не сворачиваю ли я на другую тему, но педагогика, весь процесс обучения, который с греческой эпохи, античной эпохи был примерно одинаков, он сейчас меняется, потому что мы привыкли, что... А учиться — это значит делать хуже, чем мастер, но сам, да, но самому. И нам некуда подсмотреть. Мы могли только, ну, учебник посмотреть и услышать что-то от учителя. А сейчас у нас одним кликом рядом лучшие образцы всех времен и народов, да. Текстов я имею в виду.
Ну, это расслабляет. Если они у тебя есть, ты их читать не будешь. Ты знаешь, что они у тебя где-то есть.
Правильно. Да, скачал на свой диск, значит, вроде как понял. Ну, как купил книгу, поставил. Но это разные вещи. Скачал, я говорю о себе.
Ну, коллекционирование получается такое. Коллекционирование текстов.
Ну, коллекционирование немножко другое слово. Я как музейный работник все-таки знаю, что такие настоящие коллекционеры, они любят свои предметы, они их лелеют, они их поглаживают, они их достают без конца, да. Здесь такой суррогат, как бы, да, имитация. Как философы говорили французские, симулякр, да, видимость... того, что ты чего-то знаешь. Ну, это то же самое, что возможность зайти в Википедию в любой момент. Да? Это... Посмотрел, как бы знал, и тут же забыл.
Это отражается на жизни как-то, по-вашему?
Думаю, да. Думаю, да. И, конечно, здесь обратная пропорциональность, понимаете? Я убежден в том, что... Путь, ну, так называемого прогресса, который ориентирован только на повышенный градус комфорта или удобства, он губителен. Ну, это не значит, что надо ходить в мороз
в лаптях,
да, и мерзнуть. Но в своем пределе Стремление к комфорту нас убивает. Ну, простой пример. Чтобы, я часто об этом говорю, чтобы написать письмо когда-то, надо было, ну, купить бумаги, купить конвертик, написать от руки, перечитать. Стыдно же там, если что-то не так, если ты пишешь какому-то человеку, исправить ошибки обязательно. Потом вложить конвертик, послюнявить его, заклеить, потом пойти к почтовому ящику, опустить.
Ну, вот у Гришковца есть одно из последних, мне кажется, его произведений, да. «Смерть бумаги».
Это пьеса называется «Бумага».
«Бумага».
«Бумага», да. Гришковец мой студент кемеровский. Вот, Женя, ну, как бы... человек, с которым у меня давние отношения. Да-да-да. Но вот смотрите, электронное письмо удобнее, правильно?
Угу.
Удобнее. Раз,
оперативнее, клац, удобнее.
Клац, бац, и человек в Америке или там в Австралии через секунду тебе отвечает, ты даже не понимаешь, где он сейчас. Да, у него аккаунт там и все такое. А если у вас 200 писем в день, как у меня, да, из которых, ну, спам, наверное, 30, не больше.
Но все-таки 170.
А 170 требует твоего ответа. Это кабала. И неудобно не ответить. Это удобство или это просто порабощение технологиями? Потому что это слишком удобно.
Нет, это удобство. Это все-таки, наверное, это удобство.
Ну, до какого-то...
До какого-то определенного предела.
Возьмем чат, логику чата или форума. Да? Ну, вроде как интересно. Да, интересно. Люди на разных материках, может быть, находящиеся или в разных точках Москвы, например, ну, могут беседовать. Что плохого? Ну, прекрасно. А для людей одиноких, немощных... это просто спасение очень часто. Я знаю эти примеры. Когда...
Ну, точно так же, как и радио, зачастую спасение для таких людей. Попытка уйти от одиночества.
Конечно. Или людей невидящих, не дай бог. У меня были такие родные жены. Да? Но, смотрите, абсолютная, ну, как бы, свобода, не в смысле liberty, ну, как бы, абсолютная безграничная, бесконечный комфорт этого высказывания, он ведет к чему? Что там ничего не рождается. Да, на любой тезис... найдется 300 человек, которые думают так, а 400, которые думают прямо противоположным образом. Ну, нельзя же представить себе, что, ну, простите, такой не очень корректный пример, что вот 100 буддистов придут к 100 конфуцианцам и будут говорить им, давайте мы вас будем переубеждать, обращать свою веру. Мы же стараемся терапевтически как-то избегать тех случаев, когда мы не можем переубедить, когда люди думают иначе. Это, ну, такая терапия на протяжении последних столетий. Мы не общаемся с теми, кто заведомо думает иначе. А здесь при малейшем заострении вопроса с разных сторон наваливаются по 100 человек, забывают о теме, которая была предложена. И эта сплошность, да, она убивает все, все смыслы. Ведь в информатике, кажется, Эшби придумал, ну, сформулировал принцип информационной избыточности. Ну, это значит, что не каждое сочетание букв означает слово. Иначе любая описка приводила бы к новому слову. Ну, как стол – стул. Но стом – такого слова уже нет. Стор – такого слова нет. Все равно мы видим, наверное, это стол с ошибкой. Отсутствие информационной избыточности, абсолютная плотность, сплошность, чего бы то ни было, коммуникации, технологий, но она ведет к губительным последствиям. Это больше несопоставимо, ну, как это сказать, с нашим порогом восприятия. Да? У нас же 5 органов чувств, и сколько там пикселей, 5 или 8, или мегапикселей, я примерно, к примеру говорю, мы можем различить. А вот 135 или 145 уже никак.
Это уже только реклама различает.
Это никак, а все равно меня вынуждают покупать следующую модель, потому что к предыдущей зарядке уже не выпускают.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в эфире программа «Светлый вечер». Программа не о событиях, а о людях и о смыслах. У нас в гостях Дмитрий Петрович Бак, директор Государственного литературного музея, профессор РГГУ.
Ну вот я не могу не спросить, я почему-то вновь о глобальном. Скажите, а вы не ощущаете вот такой определенный кризис гуманитарного образования? О нем очень много говорят историки сейчас, потому что он их коснулся, наверное, в первую очередь вот классические исторические факультеты, МГУ. Наверное, в РГГУ тоже это наблюдается. Ну, вот с точки зрения филологии это есть?
Вы знаете, есть сразу в нескольких смыслах. Ну, если говорить о филологии, то это слово означает нечто все менее применимое, как это сказать, к практической жизни. Да, потому что, посмотрите, филолог — это все-таки прежде всего ученый, да, исследователь. Педагог немножко другое, да, это словесник, а филолог — это тот, кто работает редактором в научном издательстве, пишет диссертации, что-то комментирует. Но количество этих людей неизмеримо уменьшилось. На рынке труда им себя найти очень сложно, и поэтому я знаю десятки примеров того, как люди, да вот мои аспиранты некоторые, талантливейшие, защитившие блестящие диссертации, ну, дальше в эту сферу не идут, потому что она, ну, как будто бы несовместима с той жизнью, к которой мы привыкли.
Но это российская беда, или это... Вот в одном из своих интервью вы сказали, что это, наверное, общеевропейское. Да? К Америке это не в столь большой мере применимо.
Вы знаете, ну, трудно, это долгий разговор, я как бы... Могу себя с некоторой долей ответственности считать историком образования. Я когда-то этим занимался. И не касаясь различий глубоких между так называемой атлантической, то есть англоамериканской системой образования, и континентальной, то есть русской, российско-германской, все-таки должен сказать, что тут иной принцип деления на профессии. Да, иной принцип деления на профессии. Потому что американский студент... Ну, первый год или два вообще не знает, кто он. Нету этого жесткого...
Специализации.
Нет стандартизации. Мы знаем, что сейчас вводится федеральный государственный образовательный стандарт 3+, так называемый, да. Я был соавтором второго поколения стандартов по филологии, этим просто занимался. И был большим энтузиастом, а сейчас перестал им быть. Потому что, понимаете, вот эта повышенная номенклатурность, разделенность на... специальности, она фатально отстает от, ну, как это сказать, от реального состояния, не хочется говорить рынка, ну, запросов на ту или иную профессию, потому что реестр профессий меняется быстрее, чем лайфтайм, да, то есть нельзя научить тому умением каким-то, да, навыкам, компетенциям, как сейчас говорят, которые будут востребованы через 20 лет, например, на рынке. Ну, профессия компьютерного дизайнера, да, мог ли представить, что это такое? Не то, что Иван Сергеевич Тургенев, но даже там Шукшин или Тарковский, Андрей Александрович, совершенно нет. Ну, это такой слишком жесткий пример, но в принципе он важен. К чему я это все веду? Гуманитарное образование не в кризисе.
Оно просто не успевает в какой-то мере.
Нет, просто оно приобретает другую природу. Гуманитарное образование — это не специализированное обучение технологиям, комментирования ли, да, или работы с источником, а это обучение умению меняться, да, обучение умению представлять себя как проект. Это гуманитарное умение. Безусловно, да, потому что больше нельзя учить никаким технологиям, ни математическим, ни биологическим, ни филологическим, разницы нет. А вот когда мы поднимаемся на уровень выше, когда мы понимаем, что можно только учить учиться, грубо говоря, да, учить меняться, учить быть открытым, то понимаем, что это гуманитарный навык, и поэтому, ну, сказано же, что 21 век будет гуманитарным, либо его не будет вообще. Ведь гуманитарное измерение появляется в любой науке, как только она достигает какой-то степени обобщения. Ну, там клонирование — это какая проблема? Биологическая или гуманитарная? Гуманитарная. Но я не говорю про атомную бомбу там или про интернет. То есть любое технологическое открытие. Я недаром же когда-то зачитывался по Анкаре Гёделем, будущим филологом. Это было мое чтение любимейшее. То есть это авторы, которые, ну, работают на границах точных наук. Математики, физики. Я читал это как дилетант, но я понимал, что на границах любой дисциплины, любой дисциплинарной области неизбежно возникает то, что мы называем гуманитарным знанием.
Мы помним из истории недавней, позапрошлого века, что писатели-классики имели огромный авторитет в глазах современников. А кто сейчас занял их место? Кого слушают?
Опять очень сложный вопрос. Вот как раз сегодня у меня была первая лекция, сентябрь, начался курс для историков в РГГУ, и я говорил о том, что середина XIX века — это время так называемого литературоцентризма. Ну, такой, в общем, затасканный термин, но правильный по отношению к XIX веку, потому что литература тогда — это средостение или средоточие очень многих социальных явлений, которые, ну, нелегитимные. Например, публичной политики нет, да, в империи. Нету развитых дискуссий на экономические темы, нет психологии как науки еще. Не очень поощряются дискуссии на религиозные темы, между прочим, в бытовом смысле. Поэтому от писателя ждут сразу всего и получают это сразу все. Возьмите всю главную русскую классику. Это произведения великие, потому что на их страницах события случаются раньше, чем в жизни. Не буквально, а иногда даже буквально. Известно же,
ну,
что...
Ну, Андреева, «Красный смех».
Ну, у Леонида Андреева, конечно, но это уже как бы излет классики. Да? А вот известно, что во время публикации романа «Преступление и наказание» было совершено почти точно такое же убийство. Не потому что, конечно, что этот убийца прочел Достоевского, роман даже еще не был завершен, а потому что писатель каким-то третьим глазом обладал, чтобы увидеть то, что до него не названо. Тургенев написал «Отцов и детей», и вдруг все прозрели и поняли, вокруг сплошные нигилисты. А до этого их как бы никто не видел. Через пару месяцев после публикации «Отцов и детей» в Петербурге, как мы помним, поджоги, пожары, аресты. Но это первый теракт, по сути дела. Да? Целые кварталы в Петербурге горят, об этом многие мемуаристы пишут. Кто поджег, непонятно. А теракт — это, как мы сейчас уже, к сожалению, знаем, то преступление, жертвой которого служит не враг, да, не объект преступления. Да, это всегда сигнал кому-то третьему. Случайные невинные люди гибнут, и подается сигнал кому-то еще про что-то. Вот и кого обвиняли в этом? Тургенева. Ваши нигилисты жгут Петербург. То есть вы выпустили джина из бутылки, ну, как бы вы в интернете опубликовали инструкцию по убийству или отравлению, или взрыву. Вот ваши люди, которые освобождены от основ нравственности, вот они, значит, это все делают и совершают. Сейчас эта эпоха навсегда позади. Ну, потому что литература просто в ином контексте существует. Вы говорили про визуальность, которая словесность отодвигает на второй план. Конечно, медиа литературу отодвигают на второй план. Они более оперативные.
Но возможно ли возвращение эпохи большой литературы?
Возможно. Я уверен, что возможно. И...
Да, вот смотрите, буквально полгода назад, чуть больше, вышла книга «Прилепина обитель». Я не знаю, как вы к ней относитесь.
Хорошо.
Возможно, ну, с одной стороны, это продолжение такой большой лагерной прозы, да, с другой стороны, несмотря на то, что сам Прилепин в многочисленных интервью рассказывает, что он перевернул гору архивного материала, все это досконально изучал, причем я, например, от Прилепина совершенно не ожидал такого знания церковных реалий соловецкой жизни лагерной, но, тем не менее, когда читаешь Шаламова, хочется плакать, а вот когда читаешь Прилепина, хочется проверить, с одной стороны. Но с другой, настолько, ну, такое действительно огромное большое уважение к человеку, который сумел поднять этот пласт.
Ну, Захар Прилепин, конечно, крупнейший писатель. И «Обитель» — это книга года. Но об этом говорят, спорят, соотносят с позицией Прилепина нынешней общественной. Это разные вещи, нельзя напрямую...
Совсем, совершенно разные.
Отождествлять, хотя об этом тоже можно поговорить, как, хотя это сложная тема. Но надо ведь сказать, что лагерная тема, в общем, иссякла, да? Если прямо говорить.
Ну, уже не осталось персонажей.
Ну, она, ну, как это сказать, она...
Вернее, остались, ну, вот, кстати говоря, в литературе, наверное, остались, да, там, Наум Каржавин один из последних.
Ну да, но как большая литература, в большой литературе она исчерпана. Я, ну, Солженицын, Шаламов, там, Гинзбург, например, Евгения, конечно. Вот, я очень... Люблю Фёдорова, замечательного прозаика, не так известного, но его такая, цикл повестей под общим названием «Бунт» замечательный. Ну, можно назвать еще Жигулина там и так далее. И в последние 10 лет этого не было. Но книга Прилепина «Обитель» все-таки я не уверен, что в его творчестве как таковом будет главной. У Прилепина другая функция. Он ведь в своем ну, таком наиболее будоражащем умы когда-то, взбудоражившем умы Санька. Романе Саньки, конечно, да. Он впервые в литературе выбил героя, которому не 40-50 лет, который не размышляет о том, что было до перестройки, что после перестройки. Вот эта травма очень важная для государства, для каждого человека, для кого-то травма в прямом смысле, для кого-то, наоборот, утраченные надежды. А вот она для этих героев как-то отошла на второй план. То есть он вывел абсолютно нового героя. А сейчас вдруг он возвращается в прошлое.
Ну вот на самом деле я хотел спросить немного другое. Можно ли говорить, что выход книги «Обитель» как бы окончательно поставил точку в современной истории Соловков и вообще в современной лагере? Это окончательно стало историей. То есть вот это уже новый взгляд, это новое осмысление, это новое прочтение. Ушли вот совсем недавно, уходят последние узники лагерей, и вот выход «Обители» — это уже некая новая ступень.
Вы знаете, я бы сказал, что эта точка поставлена, я уже называл это имя, в книгах Евгения Борисовича Федорова. Да, потому что и Солженицын, и Шаламов были колумбами, ну, такими первооткрывателями. Даже у Солженицына некоторые слова ставятся курсивом, да, вот из лагерного лексикона. То есть это то, что все знали, но никто не думал, что это будет опубликовано.
В литературе, конечно.
Да, поэтому этот журнал, 11-й номер «Нового мира» 62-го года передавали из рук в руки. И в этом заслуга Александра Исаевича. Хотя лагерь разный для Шаламова, ну, мы знаем, да, что для Солженицына это испытание. Это никакое испытание не дается сверхсил, как говорит, пишет апостол. Вот. А для Шаламова это нечто бесчеловечное.
Это мясорубка.
Абсолютно, там нельзя выжить. Ну, а у Федорова там уже изображена драка заключенных с точки зрения Бергсона. То есть там уже поставлена точка. Там у Шаламова уже, простите, у Федорова уже есть простейшая мысль, что в заключении там более свобода, чем на воле. Да, потому что на воле парады, энтузиазм и страх.
Ну, местами это сквозит и у Прилепина, кстати говоря.
Ну, Прилепин, он это даже не, я бы не сказал, что это продолжение лагерной темы в прямом смысле. Это роман исследования, это, ну, собственно, исторический роман.
Ну, это уже история. Вот
да, а Шаламов это не история.
Ну, Шаламов, конечно.
Он сам сколько лет, больше двух десятков там провел.
Я напоминаю, в эфире программа «Светлый вечер». Программа не о событиях, а о людях и о смыслах. Вернемся через минуту.